Сейчас русские гайдзины увидят, как умеет умирать самурай, потому что ничего иного нам не остается. Сначала, казалось, боги на стороне Японии. До темноты осталось не так уж много. Но мелькнул в высоте силуэт, подобно небесному дракону. Русский разведчик облетал флот. Не было сомнений, что сейчас радист сообщает о составе эскадры, ее курсе и скорости. Значит, атака уже не будет внезапной. Ударили зенитки Тайхо и эсминцев Ханацуки и Харацуки. Лишь эти 100-миллиметровые пушки теоретически могли забросить снаряд на 14 километров в высоту. Русский шел на 12, но все равно вероятность попасть была минимальной. После нескольких залпов адмирал лично приказал прекратить огонь, не было смысла тратить боеприпасы. К тому же великолепная баллистика этих новых пушек покупалась ценой резкого снижения живучести ствола, практически равной числу снарядов в погребе. И оставалось лишь скрипеть зубами, провожая безнаказанного русского шпиона, нарезавшего вокруг эскадры огромные круги на недосягаемой высоте. Затем как-то сразу сдохли РЛС. Вообще в императорском флоте радиолокация была очень слабым и ненадежным звеном, поскольку считалась чем-то вспомогательным и менее приоритетным в сравнении с собственно оружием. Потому отказы аппаратуры никого не удивляли. Но на всех кораблях одновременно это наводило на подозрение. Командир авианосца попросил дозволения выслать дозор для раннего предупреждения. С Унрю взлетели 3 скоростных разведчика и разошлись веером по сектору северо-запад. На палубах стояло по дежурному звену, готовому к немедленному взлету. Казалось, что непосредственной опасности нет. Связь с разведчиками пропала меньше, чем через 4 часа. На всех радиоволнах стоял какой-то треск и вой. После адмирал Тойода будет сожалеть, что немедленно не приказал поднять все истребители. Был уже прецедент, когда при штурме Шумшу русские также глушили эфир перед ударом. Но не встречался еще императорский флот с массированной радиовойной. Да и при указанном отношении к радио сам термин «радиовойна» был для японцев невозможным. А Йокосука D4G1S «Комета» был хорошим самолетом. Разведывательная версия палубного пикировщика. Но не имел шансов против пары или четверки Ла-11 из группы расчистки воздуха, наведенной на цель по радару. Потому японцы пребывали в блаженном неведении до той минуты, когда в бинокле было замечено большое число самолетов, подходивших с запада. На эскадре была объявлена боевая тревога. Корабли увеличили ход до максимального. С палуб авианосцев взлетали дежурные истребители, в то время как остальные ЗРО спешно готовились к старту. Раздались первые выстрелы дальнобойных зениток. Большие двухмоторные самолеты показались адмиралу похожими на Ту-2 или Дорнье. Вторые вообще не были пикировщиками, да и первые применялись в этом качестве достаточно редко. И они подходили на высоте свыше 5000. Слишком много для прицельной работы с горизонта по кораблям. Или русские решили устроить бомбежку нервов, как американские Б-17. Эффектно, но совершенно неэффективно. Хотя у советов здесь нет авианосцев, а расстояние достаточно велико для их основного пикирующего бомбардировщика П-2. Но все же странно. Такое же количество торпедоносцев было бы гораздо опаснее. Или это пока лишь первый прощупывающий удар. Зеро еще не успели набрать высоту, когда русские, заходя в атаку, 2 колоннами эскадрильи начали бомбить. И лишь когда адмирал увидел в небе фейерверк разноцветных трассеров, то понял, Что происходит? Проклятые германские гайдзины, как проститутки, служат тому, кто их победит. Любопытно, там русские или немцы за штурвалами или у бомбовых прицелов? Дюк оф Йорк 2 года назад потопили 2 попаданиями, всего со 12 самолетов. Тут же их не меньше 50 сотен. Сколько сейчас прилетит нам? Тайхов вздрогнул от близкого разрыва. На траверзе метров 20, но ударило сильно. Авианосец 37 тысяч тонн качнулся, как лодка на волне. И сразу забыли сирены аварийной тревоги. Корабли, поднявшие флаг в военное время, отличались гораздо худшим качеством постройки. Год назад в битве у Сайпана Тайхо едва не погиб от взрыва бензиновых паров, заполнивших отсеки после повреждения цистерн от сотрясения при попадании всего 1 торпеды. То же самое грозило и сейчас. Механик доложил о многочисленной течи из лопнувших трубопроводов и разошедшихся швов на цистернах. Но все же флагман эскадры сохранил боеспособность, хотя полного хода лучше не давать, даже когда повреждения будут заделаны. Зато Унрю, получивший 2 бомбы, горел как факел, потерял ход и сильно садился носом. Еще одна бомба легла вплотную к борту Кацураги, совсем нового корабля, для которого это был вообще один из первых выходов в море. Даже русские посчитали это не попаданием, а близким разрывом. Но результат был немногим меньше. Разорвало не только обшивку, но и противоторпедную броневую переборку. Полопались сварные швы цистерн, трубопроводы и кабели с пожаром от коротких замыканий. Сместило механизмы на фундаментах. Часть самолетов в ангаре получили повреждения, и все усугублялось слабой подготовкой свежесформированного экипажа. Авианосец не погиб, но потерял где-то 1/3 боевой мощи. Нельзя развить ход свыше 20 узлов. При новом попадании цементная пломба на пробоину вылетит к демонам. Для ликвидации крена пришлось затопить отсеки противоположного борта, снизив запас плавучести, а работу части оборудования так и не сумели возобновить, хотя пожар и был потушен. Одно попадание получил линкор «Нагата», отделавшись развороченной надстройкой и разбитым казематом 140-миллиметровых противоминных орудий левого борта. И, наконец, крейсер «Тоне» доложил о легких повреждениях корпуса при сохранении боеспособности. Истребители предотвратить удар не успели. На первые дежурные звенья, набирающие высоту, обрушились сверху русские «Ла», сбив почти всех. Но затем в небе закрутилась карусель, и отличная маневренность «Зеро» Райсонов явно стала для русских сюрпризом. Однако советских истребителей было больше, и они лучше работали в команде. Всего 4 японцам удалось прорваться в последней эскадрилье бомбардировщиков, которая уже легла на боевой курс. А русские висели на хвосте. Не было шансов на вторую атаку. И 4 истинных самурая до конца выполнили свой долг, идя на таран, лоб в лоб. Никто не мог выжить. Еще нескольких Дорнье достали зенитчики. Русские уходили на запад, причем некоторые со снижением и дымом. Но не было возможности догнать их и добить. Советских истребителей все еще было больше, и они, даже выходя из боя звено за звеном, эскадрильи за эскадрильей, жестоко огрызались на любую попытку их преследовать, прикрывали друг друга. Гайдзины лишь толпой сильны, в отличие от самураев, каждый из которых и в одиночку совершенный боец. На авианосцы не вернулись 18 райсенов. Не считая тех 4, кто таранил. И было всего 2 спасенных. Харикоши-сан построил идеальный истребитель. Вот только крыло обратной стреловидности оказалось чрезвычайно чутким повреждением, рассыпаясь от одного 20-миллиметрового снаряда. Причем пилот не мог выпрыгнуть из кувыркающегося обрубка самолета. Еще 4 истребителя погибли вместе с Унрю, который пришлось добить торпедами с эсминцев, сняв команду. Что ж, считая, что русские потеряли почти столько же самолетов, но часть из них была бомбардировщиками, более ценными и с экипажем из 5 человек, то воздушный бой, пожалуй, можно считать японской победой, по крайней мере, по очкам. Но плохо, что число истребителей на эскадре уменьшилось на треть. Что ж, план предусматривал и это. Завтра утром мы примем самолеты, перелетевшие с берега. А если понадобится, то еще раз у нас будут бессмертные авиагруппы, только бы палубы сохранить. Вот гибель Унрю — это действительно потеря. Что ж, значит, мы должны за него отомстить. Как уже отомстили 3 русским гайдзинам, выловленным в море. Адмирал смотрел с мостика, как внизу на палубе офицеры и авианосцы опробовали на пленных остроту мечей. И это было правильным, поскольку тот, кто бьет издали, не вступая в честный бой, не заслуживает к себе никакого уважения. Самурай никогда не стал бы издеваться над пленным самураем, это противоречило бы бусидо. Но пойманных убийц-ниндзя, не имеющих кодекса чести, всегда казнили самым изощренным и жестоким способом. Так что этим русским летчикам еще повезло, что им даровали быструю смерть. Спустилась темнота, эскадра шла к берегам Кореи. Адмирал подумал, что даже если мы не вернемся, это будет славная битва, которую в Японии запомнят на века. А что еще желать самураю? Отдыха не было. Через пару часов высоко в небе над эскадрой вспыхнули люстры световых бомб. И снова завыли сигналы боевой тревоги. С севера на корабли неслись быстрые, едва различимые тени над самой водой, русские торпедоносцы. Эсминцы охранения успели встретить их огнем, но взорвался Амуцакадзе, и Юкикадзе тоже тонул, разломившись от попадания тонны авиабомбы. Впереди шли топ-мачтовики, расчищая дорогу торпедоносцам, и не меньше эскадрильи Ту-2 ворвались в брешь, которую не успели закрыть. И повезло, что их мишенью стали не авианосцы, а линкоры, сохранившие огневую мощь. 2 торпеды ударили в борт «Ямато», но ПТЗ выдержала. Хуже пришлось «Нагато». Торпеда попала в корму, намертво заклинив один из рулей, и правый внешний вал стал бить, разнося подшипник. Пришлось предельно уменьшить на нем обороты и держать уцелевший руль положенным влево, чтобы оставаться на курсе. Линкор не мог развить ход больше 19 узлов. А русские ушли без потерь, по крайней мере, ни одного упавшего в море не видели, хотя, наверное, от зенитного огня им и досталось. Еще через час одиночный Ту-2 атаковал и потопил эсминец Юшио. Люстр в этот раз не было, зато светила луна. В эфире по-прежнему был свист, треск и вой, радары не показывали ничего, а русские хорошо видели эскадру, даже во тьме. Или это все тот же проклятый разведчик, крутящийся на высоте? Хорошо, что в традициях японского флота матросам спать не в кубриках, а прямо на боевых постах, подвесив койки, где придется. Воины страны Ямато не были столь изнежены, как гайдзины. На японских кораблях каждая тонна водоизмещения, каждый кубометр объема были отданы прежде всего оружию и тому, что его обеспечивало. А комфорт экипажа был на последнем месте. Зато корабли несли заметно более мощное вооружение, чем американские, немецкие, русские того же размера. Так ни в одном флоте эсминцы не имели двойного запаса торпед, и устройства быстрой перезарядки по весу почти равны самим аппаратам. А равную огневую мощь 6-5-дюймовых орудий в трех спаренных башнях американцы достигли лишь на новейших Самнерах и Гирингах, гораздо более крупных, переваливших за 3000 тонн. А секрет был прост: всего лишь до предела уменьшить помещение для команды. Кубрики вмещали лишь отдыхающую смену верхней вахты. Трудно ведь повесить койку на палубе. Не было камбуза, в море пусть едят сухпай, хотя иные командиры умудрялись ставить на палубу обычную полевую кухню. Да и расстояние между палубами было меньше 2 метров. Этого хватит. Зато экипаж практически всегда был готов к бою. Ну, а тяготы и лишения — это неизбежно зло. И разве это не лучше? В походе есть сухари, зато иметь лишнюю пару зенитных стволов — дополнительный шанс на жизнь. Проклятый русский разведчик в высоте. Кого он уведет снова? Если бы удалось его достать, о, тогда бы эти Иваны испытали бы на себе древнюю японскую казнь, когда пойманному шпиону сначала отрубают руки и ноги в несколько приемов, а затем, еще живого, бросают в кипящее масло. Но локаторы не видели ничего среди множества засветок, а стрелять куда-то в темноту означало лишь бесполезно тратить боезапас. И оставалось лишь вспомнить слова: врагов не надо считать, их меньше не станет, а значит, действуем по прежнему плану. Линкор «Ямато», крейсера «Тоне», «Хагура», «Сигара» в сопровождении 6 эсминцев отделились от эскадры и полным ходом направились на запад. Корейский экспресс должен еще до рассвета обстрелять Вонсан, порт, плацдарм и дороги. Авиаудар будет нанесен на рассвете, одновременно с ним на авианосцы сядет пополнение из метрополии, рассчитано на 3 палубы, а не на 2. Но адмирал подумал, что это и к лучшему, ведь наверняка в первой ударной волне будут большие потери, вернутся далеко не все, как раз и выйдет их возмещение. Мы будем воевать бессмертными авиагруппами, постоянно держа в воздухе над авианосцами воздушный патруль и не жалея ни самолетов, ни пилотов, ни бензина. Больше половины всей палубной авиации империи ждут сейчас на аэродромах приказа вылететь к нам на подмену сбитых, и свыше 1000 самолетов армейской авиации готовы нас поддержать. А после уже можно говорить и о мире, подкрепленном силой, потому что со слабым не заключают никаких договоров, а просто диктуют условия капитуляции. За нами судьба Японии на все последующие годы, а потому мы не можем проиграть. А кто не переживет этот день, о тех позаботится Аматерасу.